Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея, продолжая изучение 21 главы. И тема сегодняшней беседы – «Проклятие смоковницы». Это 21 глава с 18 по 22 стих. В рамках этой темы мы рассмотрим вопрос, что есть чудо ложное и чудо истинное. На прошедшей беседе мы пытались понять причины того заговора против Господа Иисуса Христа, который организовали иудейские старцы и архиереи. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Потом пригвожден был ко кресту, в то время как книжники и фарисеи дышали гневом против него, видя, как расстраиваются их предложения о выгодах». Конец цитаты. То есть главная причина, по которой составился заговор против Иисуса из Назарета, это то обстоятельство, что представители ветхозаветной церковной номенклатуры, видя, как расстраиваются их предположения о выгодах, в страхе за свой бизнес решили предать смерти Сына Божия. Известно доподлинно, что Брестская и Флорентийская уния с католиками заключалась не по религиозным мотивам, но греки, именно исходя из сугубо меркантильных и политических интересов, пошли на этот преступный договор с латинянами. А здесь мы видим верхушку Ветхозаветной Церкви, ее иерархии, первосвященники, архиереи, ее теологи, ученые, книжники, фарисеи, старцы составляют заговор против Христа. Сказано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их, живущие на небесах, посмеется Господь, поругается им». Псалом 2, с 1 по 4 стих. Слова «расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их» призывают нас дистанцироваться от подобных. Следовательно, слова «живущие на небесах посмеется, Господь поругается» свидетельствуют об окончательном истреблении отступников от истинной веры и о том вечном позоре, который ожидает их в аду. С другой стороны, есть комментарий, что слова «расторгнем узы их и свергнем себя оковы их» принадлежат мятежникам, которые хотят свергнуть себя иго Божьих заповедей, священного нравственного закона и отказаться от Божьего управления. Позор, тяжелое страдание, сказано, и после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо Он, Господь, повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с основания, и они в конец запустеют и будут скорби, и память их погибнет в сознании грехов своих, они предстанут со страхом, и беззаконие их осудит их в лице их». Премудрость, 4 глава, 19-20 стих. То есть, рано или поздно ситуация будет раскрыта. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Это свидетельствует об окончательном истреблении отступников от истинной веры и о том вечном позоре, который ожидает их, каждого из них, в аду. Как известно, в аду, где откроются все грехи, грешник покроется вечным позором, ибо ад – это место позора. И мы читаем Евангелие от Матфея, 21 главу, 18 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал». Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данный стих. «После рассеяния тьмы ночной, после распространения утренних лучей и по приближении полудня, когда Господь страданием Своим должен был просветить мир, возвращаясь в город Иерусалим, Он почувствовал голод, или, показывая этим действительность Своей человеческой природы, или испытывая сильное желание спасения верующих и страдая от неверия Израиля». Конец цитаты. Здесь, конечно же, имеется в виду та ситуация, что ночь Христос провел в молитве и посте, ибо Он часто удалялся для поста и молитвы в уединенные места, а потом возвращался к народу. Этим и нас Господь научает не делать что-либо важное, и особенно в период гонений против нас без поста и молитвы. Сказано: «Доброе дело – молитва с постом и милостынею и справедливостью». Книга Товия, 12:8. И далее мы читаем: «И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: „Да не будет же впредь от тебя плода вовек“. И смоковница тотчас засохла». Евангелие от Матфея, 21 глава, 19 стих. Созревание плодов смоковницы происходит следующим образом. Крошечные цветки прикрепляются изнутри к стенке куполообразного цвета ложа, которое к моменту созревания становится толстым и мясистым, образуя смокву. В Палестине смоковница плодоносит 3 раза в году. Первый урожай созревает весной. В апреле в месте образования новых веток появляются небольшие молодые смоквы, так называемые ранние смоквы, по-еврейски «пагигим», которые символизируют конец зимы. Это не очень сочные ранние плоды, употребляются в пищу, так как в это время года других фруктов нет, сообщает библейская энциклопедия. Сказано: «Вот зима уже пришла, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние». Это Песнь Песней, 2 глава, с 11 по 13 стих. В качестве фруктового дерева смоковница часто упоминается вместе с виноградной лозою и масляничным деревом, которые, в свою очередь, являлись символом еврейского народа. Смотрите Евангелие от Луки, 13:6. Таким образом, неплодная смоковница – это символ синагоги Ветхого Израиля, а плодоносящая смоковница, по-еврейски она называется тена, символ Нового Израиля, Православной Церкви. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «И когда увидел одно дерево, под которым мы разумеем синагогу и собрание иудейское, возле дороги, ибо синагога имела законы, потому была как бы при пути, так как она не веровала в путь, то он приходит к ней, стоящий неподвижно и не имеющий стоп евангельских, и ничего не нашел он на ней, кроме одних только листьев, то есть те листа, обветшаний, преданий фарисеев, те листья обветших, обветшаний, преданий фарисеев, их хвастовства законом и красивыми словесами, без всякого признака плодов истины. Конец цитаты. То есть смоковница – это не только символ Ветхого Израиля, это и символ номинально верующих людей. Номинальные христиане или христиане только по имени, которые, хотя и называют себя христианами, в действительности таковыми не являются. Возникает вопрос, а что же заставляет таковых людей имитировать в себе то, что в них не присутствует, и к чему они не имеют отношения? Здесь может быть много причин. Кто-то использует христианство для чисто меркантильных интересов, для таковых церковь это сытая кормушка, это представители церковной номенклатуры. А кто-то ищет в церкви преимущества политического характера, таковые, как правило, много говорят о патриотизме, но в храме появляются более чем редко, не соблюдают посты и не молятся утром и вечером. Есть и такие, которые имитируют православие с единственной целью подорвать церковь изнутри. Это шпионы Ватикана или протестантские засланцы, засланные к нам извне. Иногда человек может начинать как православный, потом его перевербовали, и он оказывается в одной из выше названных групп. Есть откровенные грешники, проникающие в христианские общины с целью развратить народ Божий, ибо нечистое стремится к чистому с целью осквернить его. Таковые стремятся совращать христианских девиц и одиноких женщин, покушаются на целомудрие верных. Сказано, таковые бывают соблазном для ваших, на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые, морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак и тьмы навеки. Это послание Юды, 1 глава, 12-13 стих. И еще. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Это второе послание к Тимофею, 3 глава, 6 и 7 стих. Итак, образ этих любодеев ясно раскрыт в Новом Завете. Они приходят на литургические собрания для непристойностей, объявляют себя учащимися для установления контактов с верующими с намерением развратить их и духовно, и по плоти. Мне приходилось беседовать с одним таким. На мой вопрос, почему он охотится именно за верующими девицами, он нагло ответил, что верующие девицы его якобы более возбуждают. Мы должны опасаться таковых. Сказано, слова апостола Павла, «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, и или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Это 1 Коринфянам, 5 глава, с 9 по 11 стих. То есть Библия не запрещает общаться с блудниками, если они безбожники, не знающие заповедей Божьих. Но если кто-то, называясь братом, остается блудником, с таким даже и не есть вместе. И в большей степени этот запрет на совместную трапезу относятся к еретикам, которые совершают суть духовный блуд, погружаясь в ереси сами и погружая других. Как я часто напоминаю себе и вам, для православного христианина очень важно осознавать, кто свой, а кто чужой. Блаженный Иероним Стридонский учил, «Писание повелевает повиноваться родителям, но кто любит их более, чем Христа, погубляет душу свою». враг держит меч, чтобы поразить меня, я ли буду думать о слезах матери? Оставлю ли я для отца воинство Христово, тогда как ради Христа я не обязан даже похоронить его, хотя и обязан погребать всех ради Христа? Мать моя и братья мои, те суть, которые творят волю Отца моего Небесного». Здесь Иероним ссылается на Евангелие от Луки, 8 глава, 21 стих, на Матфея 12:49. Далее Иероним пишет: «Если они веруют во Христа, они будут благосклонно смотреть на мои намерения подвязаться во имя Его. Если не веруют, то пусть мертвые погребут своих мертвецов». Это письмо 14 блаженного Иеронима Стридонского к монаху Илеодору. Он же писал: «Итак, не должно следовать заблуждению ни отцов, ни предков, а должно следовать авторитету Писания и повелению Бога вразумляющего». Это толкование на пророка Иеремию, главу 9 блаженного Иеронима. Апостол любви Иоанн Богослов наставлял верующих: «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». 2 Иоанна 1:10. Апостол Иуда говорил: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». Иуда 1:23. Апостол Павел, призывая верующих к целомудрию веры, говорил о нечестивых: «С такими даже и не есть вместе». 1 Коринфянам 5:11. Павел Алепский, автор 17 века, писал: «Мы рассказывали, что когда идет к царю турецкий посол, то его не вводят со стороны церкви Благовещение, дабы он не осквернил ее. После того, как он поцелует полу царской одежды, и царь положит свои руки ему на голову в знак дружбы, тотчас же по выходе посла он, русский царь, моет руки водою с мылом, думая, что он осквернился, что они осквернены. Затем призывают священников совершить водосвятие на том месте и окропить его, дабы оно очистилось, ибо осквернено. Мы дивились и изумлялись такой точности». Конец цитаты. Конечно, печально, братья и сестры, если неверными являются и наши ближайшие родственники. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы попытаться обратить их в святую веру. Сказано: если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5:8. Святитель Иоанн Златоуст учил: «Да будем все едино тело, да будем все братья, ибо доколе это разделяет нас, доколе и отец, и сын, и брат, и кто бы то ни был для нас еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего, да и какая польза быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг друга на небесах?» Иоанн Златоуст, беседа на Евангелие от Иоанна, часть 1, издание 1862 года, беседа 25. Объясняя слова «подошел к ней», то есть к смоковнице, «и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев», говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», и смоковница тотчас засохла. Блаженный Иероним Стридонский, объясняя эти слова, пишет: «Поэтому и другой евангелист говорит: еще было не время». Марк 11:13. Или в том смысле, что не настало еще время спасения Израиля, так как еще не вступил народ язычников, или в том, что минуло уже время веры, потому что, придя сперва к нему, то есть к еврейскому народу, и встретив презрение от него, Спаситель удалился к народам языческим. и сказал ему: «Да не родится от тебя плод никогда вовек или в вечности». Ибо греческое слово «иона», пишет Иероним, имеет то и другое значение. «И высохла смоковница, не имевшая плода пищи, который желал от нее хотевший вкусить Господь. Листья высохли так, что остался только ствол. После же от падения ветвей корень возьмет силу или будет жить этот корень в самое последнее время. Если захочет уверовать, то даст отпрыски веры, исполнится Писание, которое говорит: есть надежда дереву». Конец цитаты. О том, что именно в последнее время корень даст отпрыски веры, сказано: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии славы для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочери Сиона». Это Исаия, 4 глава, с 2 по 4 стих. И еще пророк Захарий пишет: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Это Захария, 12 глава, 10-11 стих. То есть проклятая смоковница рано или поздно оживет, ибо корни ее дадут ветвь во время благоприятное, а пока она суха и мертва. Но это, как сказано, до времени, пока войдет полное число язычников. Смотрите послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. Таким образом, еврейский народ повторяет историю Авраама, о котором сказано: «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Послание к евреям, 11:12. «Так и они, ныне омертвелые, воскреснут во свете Евангелия, и, как учат святые отцы, во дни перед пришествием Сына Божия составят большинство в православной церкви Христовой». Истолковывая послание к римлянам, 11 главу, 13 стих, святитель Феофан Затворник пишет: «А что так будет, что в самом деле иудеи все обратятся, в этом сомневаться нельзя, ибо корень свят, то есть их родоначальники, то и ветви, то есть их потомки, эти самые неверующие иудеи, тоже сделаются святыми. Но как этому сбыться иначе нельзя, как только верою во Христа Иисуса Господа, то и нельзя сомневаться, что они, наконец, обратятся к Господу с верой». Конец цитаты. То есть проклятие Господа может обернуться и благословением, и засохшая, и разрушенная смоковница сильно от корня, из глубины земли, из основания сильна дать ветвь свежую и зеленеющую. И далее мы читаем: «Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и вернись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верой, получите». Евангелие от Матфея, 21 глава, 20 по 22 стих. Блаженный Августин пишет: «Теперь же, дабы сообщить эту истину, Господь подступил к ученикам и пророчески вещает. В случае с этим деревом он желал не только явить чудо, но этим чудом сообщить нечто, относящееся к будущему. Таких примеров поучения и убеждения нас много, хотя бы мы и сопротивлялись. Для начала, чем согрешило дерево, не принеся плода? Даже если бы на нем и не было плода в должное время, то есть когда созревают плоды, то и тогда не было бы вины дерева, ибо дерево, не имея чувств, не может быть повинно. К тому же, как мы читаем у другого евангелиста, говорящего о том же самом, еще не время было собирать смоков. Марк 11:13. Августин пишет далее. «Это было время, когда смоковница покрывается нежной листвою, что бывает, как знаем, до созревания плодов. Тут мы представляем себе, что день страданий Господа приближался, и мы знаем, когда Он пострадал». И чтобы выразить это ясно, евангелист, которому мы должны верить, замечает, что смоковнице не время было приносить плоды. Но если бы это было только чудо, а чтобы его явить, но если бы в нем не было никакого пророческого преобразования, то куда бы достойнее милосердию и милости Господа было, найдя засохшее дерево, вернуть его к жизни? Это более стало бы соответствовать исцелению им больных, очищению прокаженных, воскресению умерших. Наоборот, пишет Августин, будто бы вопреки его обычному правилу милосердия, он нашел зеленеющее дерево, еще не дающее плодов, поскольку время не пришло, но готовящееся дать плоды. И что же он делает? Иссушает его. Он как бы говорит человеку, «Мне нет радости в осушении дерева. Поступая так, я хочу довести до тебя, что действую не без основания, но ради того, чтобы ты научился. Я не дерево проклял, не бесчувственному дереву принес наказание, но я тебя устрашил, кто бы ты ни оказался, чтобы ты не подвел Христа, когда он взалкает, дабы ты мог надеяться оказаться в поре созревания плодов, а не во время покрывания листвою». Конец цитаты. Блаженный Августин, рассуждая таким образом, имеет в виду страх, о котором апостол Павел в связи с отпавшими иудеями пишет для христиан. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся». Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Послание к римлянам, 11 глава, 17 по 21 стих. Таким образом, братья и сестры, мы устанавливаем, что все произошедшее с древними иудеями и само их отпадение от истины, апостасия, может произойти и с нами, как новым народом Божиим. Посему и должны мы бояться за себя и надзирать за собою, как опасно ходим. Преподобный Нифонт, епископ кипрский, предсказывал, «Сыт бой, до скончания века не оскудеют святые, но в последние годы скроются от людей и будут угождать Богу в таком смиренномудрии, что явятся в Царстве Небесном выше первых чудоносных отцов. А такая награда им будет за то, что в те дни не будет пред очами их никого, кто бы творил чудеса, и люди сами от себя воспримут усердие и страх Божий в сердцах своих, ибо в то время и чин архиерейский не искусен будет и не станет любить премудрости и разума, а будет заботиться только о корости, подобны им и иноки будут от обладания большими имениями, от суетной же славы, помрачаться душевные их очи, и будут у них пренебрежение, любящие Бога всем сердцем, сребролюбие же в них будет царствовать со всей силы, но горе инокам, любящим злато, не узрят они лица Божие». Конец цитаты. Впрочем, братья и сестры, покаянием мы можем и отодвинуть тяжкие времена. Владыка Веркий, архиепископ Троицкий и Сиракузский писал, как учит Святая Церковь, время появления Антихриста зависит в сущности от нас самих. Если будет у нас истинное покаяние, исправление жизни и обращение к Богу, оно будет отсрочено Богом, и Россия наша может еще воскреснуть и возродиться к новой жизни. Но опять-таки, если будет такое покаяние у русского народа, хотя бы на апокалиптические полчаса, ибо надо же исполниться тому, что предречено в Писании. Конец цитаты. Подобное можно найти и у святого и праведного Иоанна Кронштадтского. Он писал: «Если в России так пойдут дела, и безбожники, и антихристы, безумцы не будут подвергнуты праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония». Святитель Игнатий Брянчанинов в некоем пророческом озарении изрек: «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостоять. Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира враждебного церкви и скорее ускорят падение ия, нежели остановят. Милосердный Господь да покроет остаток верующих в Него, но остаток этот скуден, делается скуднее и скуднее и скуднее». Конец цитаты. Если святой праведный Иоанн Кронштадтский, чтобы не засохла смоковница нашей церкви, предлагает нам всем пережить покаяние и огнем суда очистить Россию, то святитель Игнатий Брянчанинов, подобно преподобному Нифонту, епископу кипрскому, уповает только на остаток. Тот самый остаток избранных Божьих, ради которых и которыми, то есть их молитвами, и сохраняется мир. Сказано: «Ной оказался совершенным, праведным. Во время гнева он был умилостивлением, посему сделался остатком на земле, когда был потоп». Это книга Иисуса сына Сирахова, 44 глава, 16-17 стих. И еще: «Остаток обратиться, остаток Иакова к Богу сильному, ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратиться, истребление определено, изобилующее правдою». Это пророк Исаия, 10 глава, 21-22 стих. То есть во все времена спасение было открыто только для остатка избранных и предопределенных ко спасению. И то, что остаток и мир существует и держится, смотри, что сказано у пророка Исаии: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». Исаия, 1 глава, 9 стих. Также и апостол Павел пишет: «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Послание к Римлянам, 11 глава, 5 стих. То есть остаток сохраняется Богом по избранию благодати, а мир не продолжил бы своего существования, если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка. Кто-то может возразить на слова Сына Божия: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, и не только сделаете то, что сделано с смоковницей», что, мол, древние и современные христиане не только не могут подобного сделать, но и табуретку с места сдвинуть одной верой своей не могут. Блаженный Иероним предлагает следующий ответ на подобное недоумение: «Псы языческие вопиют против вас в своих свитках, книгах, оставленных в память собственного нечестия, утверждая, что апостолы не имели веры, ибо не могли горы передвигать». Но на это мы ответим им, что по свидетельству Евангелия от Иоанна, Господом сотворено много знамений, которые, если бы были записаны, то книг не мог бы вместить мир. Это значит не то, что мир не мог бы вместить, потому что как бы не были они многочисленны, это возможно даже для одного шкафа или ящика, это значит то, что мир не мог бы перенести содержание их по величию знамений и своему неверию. Потому мы веруем, что и это делали апостолы, но это не записано с той целью, чтобы неверующим не дать большего повода к спорным возражениям». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, подлинное чудо не должно разрушать ничьей свободной воли и всегда оставлять место даже для сомнения. Ибо если бы Господь врывался бы в нашу реальность каскадом чудес, это означало бы насилие над нашей свободной волей. Поэтому чудо – это всегда ответ на присутствие веры в сердце созерцающего данное чудо. Даже о Сыне Божьем сказано: «И не совершил там много чудес по неверию их». Евангелие от Матфея, 13 глава, 58 стих. С другой стороны, как я часто напоминаю вам, любое чудо – это костыль для сомневающегося человека. Сказано: «Когда не верите мне, верьте делам моим». Евангелие от Иоанна, 10:38. Но мы верим Христу именно не потому, что Он убедил нас каскадом чудес, но потому, что мы возлюбили Его любовью, о которой сказано, что любовь всему верит. 1 Коринфянам 13:7. И есть опасность, что те, которые гоняются за чудесами, они добегаются. О пришествии Антихриста апостол Павел писал, что оно по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить и лгать, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Это 2 к Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 по 12 стих. «Мы неуклонно приближаемся ко времени», предупреждает святитель Игнатий Брянчанинов, «когда откроются широкое поприще для многочисленных ложных чудес, чтобы привлечь к погибели тех несчастных потомков плотского мудрования, которые будут соблазнены и совращены ложными чудесами». В книге Откровения на Богослова мы находим такие слова: «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал». Откровение 13:15, то есть будет некая говорящая икона, образ зверя, который будет повелевать и командовать людьми. И с экрана поверхности этого образа зверь будет не только говорить, но и действовать, то есть двигаться. Старец Паисий Святогорец писал о так называемых чудесах науки: «Современные технические средства все развиваются, развиваются без конца. Они развиваются быстрее, чем человеческий ум, потому что в их развитии помогает дьявол. В старину, не имея всех этих средств, всех этих телефонов, факсов, всей этой кучи приспособлений, люди имели тишину и простоту. А сейчас из-за машин люди посходили с ума. От многих удобств они мучаются, их души в тревоге». Конец цитаты. И действительно, средства массовой информации не приносят тишину и умиротворение в наши дома. Напротив, все эти говорящие с экранов головы, видеоряд новостей и рекламы своей электричностью, смешанностью образов, событий, информационных прорывов оглушают наше тихое и некрикливое русское самосознание, разрывают его и повергают в уныние. Святитель Кирилл Иерусалимский в 15-м огласительном слове пишет: «А будучи отец лжи, он, сатана, посредством ложных действий будет обольщать воображение». Конец цитаты. То есть удар будет наноситься по миру восприятия и воображения. И мы видим, как наши дети, молодежь буквально проваливаются в мир интернета и в мир 3D и не спешат отключиться от этого искусственного мира игр, когда уже не они играют в игры, но сами эти компьютерные игры, ловушки начинают играть с нашими детьми. Преподобный Ефрем Сирин в слове «На пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие Антихристова» учит, что много будет мечтаний, совершаемых зверем. Конец цитаты. То есть лукавый, погрузив сознание наших детей и молодежи в мир фантазий и мечтательности, оторвет их от реальных и насущных задач и назначений этого земного мира. Отказ от реалий сотворенного Богом мира и бегство в мир искусственный есть путь Каина, который, как известно, первый строил город на земле, то есть создавал, а в своих последователях до сих пор создает некий искусственный мир, противостоящий миру, созданному перстами Бога. Святитель Игнатий Брянчанинов учит, что ложные знамения, чудеса будут действовать наиболее на чувство зрения, очаровывая и обманывая его. Конец цитаты. И это напоминает прельщение нашей праматери Евы, о которой сказано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Бытие 3.6. Святитель Игнатий также писал о прельщениях последнего времени: «Не сообразят человеки, что чудеса его, Антихриста, не имеют никакой благой, разумной цели, никакого определенного значения, что они чужды истины, преисполнены лжи, что они чудовищные, всезлобные, лишенные смысла, актерство, усиливающиеся удивить, привести в недоумение и самозабвение, обольстить, обмануть, увлечь обаянием пустого, глупого эффекта». Конец цитаты. А разве эффект и стремление к нему не является стимулом деятельности современных людей? Конечно, да. И мы должны пробудить сознание собственном и особенно сознании подрастающего поколения подлинные духовные краски, которые являет нам православная икона своей бесстрастностью, открывающей для нас подлинные, а не искусственные красоты духовного мира. И если чудеса Антихриста, его слух, как мы прочитали у Брянчанинова, не имеют никакой благой разумной цели, никакого определенного значения, то любое чудо веры, а подлинное чудо всегда есть чудо веры, напротив, предлагает нам и цель, и направление для исполнения воли Создателя в этой нашей земной жизни, которая дана нам для того, чтобы мы, отвергнув ложь дьявола, его прельщение и обман, обрели истинный смысл бытия в Боге и с Богом. Святой Кирилл Александрийский пишет: «Если кто в той утвержденной на вселенских соборах правде прибудет, спасен будет, а кто отступит или в чем погрешит дерзко, то, отрицая, погибнет вовеки». Согласно с ним и преподобный старец Паисий Величковский наставляет нас: «Святость истинных святых мужей познается не просто от чудес, ибо и язычники, и еретики могут творить чудеса с помощью дьявола, но от истинной православной веры, от тщательного хранения божественных догматов и от соблюдения всех апостольских и соборных правил и преданий православной церкви, и от непорочного жительства по евангельским и отеческим заповедям». Конец цитаты. Также и святой Киприан Карфагенский учит и наставляет нас: «Большое, конечно, дело и достойное удивление пророчествовать, изгонять бесов и производить великие чудеса на земле, но совершающий все это не достигнет Царства Небесного, если не будет идти прямым и истинным путем». конец цитаты. «Ложными чудесами», пишет святитель Андрей Кесарийский в своем толковании на Апокалипсис, «прельстятся те, которые имеют постоянное пребывание сердца на земле, приобретших же жительство на небе, не обольстит чувства, ибо они совершенно утверждены предсказаниями о его антихриста пришествии». Конец цитаты. Собственно говоря, именно об современных нам харизматиках, монтанистах, и сказано в Нагорной проповеди Сына Божия: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. То есть чудеса, совершаемые людьми, ничего не значат и ничего не решают, ибо мы не всегда можем догадаться, что стремление к эффектному чуду может быть и банальное вожделение, харизматический блудный зуд, о чем святитель Игнатий Брянчанинов со всей определенностью и заявляет, что желающие совершать знамения желают этого по плотскому разгорячению, по увлечению, непонимаемыми или страстями, хотя, может быть, и представляются им, что они руководствуются ревностью к делу Божию, в таком же состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят видеть знамения. Конец цитаты. Итак, подлинно развращены суть и ищущие чудес, и творящие их, творящие в кавычках. Даже миссионерский зуд без духовного делания не имеет никакого смысла, если даже миссионер сумел обратить многих и многих. «Многие, – пишет преподобный Исаак Сирин, – совершили знамения, воскресили мертвых, потрудились в обращении заблудших, сотворили великие чудеса, привели других к познанию Бога, а после сего сами они, оживотворившие других, впали в скверные и мерзостные страсти, умертвили самих себя. Творящих знамения, чудеса и силы в мире не приравнивай к безмолвствующим с ведением. Бездейственность, безмолвие, возлюби паче, нежели насыщение алчущих в мире и обращение многих народов к поклонению Богу». Это слово 56-е Исаака Сирина. Впрочем, иногда необходимо и к чуду прибегнуть ради противостояния заблудшим еретикам и их отогнания от народа Божия, но к таким мерам отцы наши прибегали только в исключительных случаях. Однажды пришел к Макарию Египетскому какой-то еретик. Своим красноречием он смутил весьма многих братьев-пустынников, наконец дерзнул явиться к Макарию и обличать его в неправомыслие. Старец стал опровергать его. Еретик возражал на простые речи старца, отвечая хитрыми изворотами. Святой видел, какой опасности подвергается чистота веры братьев. «Что нам припираться к соблазну слушателей, — сказал Макарий, — пойдем к гробницам братьев, отошедших уже к Господу, и кому из нас Господь даст силу воскресить умершего, пусть знают все, вера того угодна Господа». Это предложение с радостью было принято братьями. Пришли на могилы, Макарий предложил еретику воскресить умершего во имя Господне. «Нет, господине, — возразил тот, — ты предложил это условие, ты прежде воскрешай». И Макарий пал на землю и стал молиться. После продолжительной молитвы, возведя очи ко Господу, воскликнул: «Господи, яви нам, кто из нас обоих право верует, воскресив этого умершего?» и назвал он имя одного недавно погребенного брата. И тотчас послышался голос из могилы. Братья бросились разрывать ее, сняв с умершего погребальные пелены, вывели его из могилы живым. Увидев это, еретик, пораженный ужасом, бежал. Братья погнались за ним и изгнали его за пределы той страны. Преподобный Иоанн Лиственничек учит, не должно искать таких руководителей, которые бы имели дар пророчества или прозрения, но прежде всего истинно, смиренно, мудрых. Это слово четвертое, параграф 120. Для нас, православных христиан, чудо – это не табуретку двигать по комнате, не вилки взглядом гнуть и не вещественные горы переставлять, но подлинное чудо – усовершенствовать душу в деле исполнения заповедей Бога, обрести мир с Богом и ближним. И хотя подобное чудо веры не будет выглядеть как внешние эффектные и крикливые чудеса, прыгающих на кругу харизматиков, в таком смиренном чуде веры, как православное смиренолюбие, и раскрывается смысл и красота таких неведомых для еретиков и обновленцев понятий, как свет невечерний и тихая радость. Говорили об Аве Агафоне, пришли к нему некоторые, услышав, что он имеет великую рассудительность, желая испытать его. Не рассердится ли он, спрашивают его: «Ты, Агафон, мы слышали о тебе, что ты блудник и гордец». «Да, это правда», – отвечал он. Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, клеветник и пустослов». «Я», – отвечал он, – еще говорят ему: «Ты, Агафон, еретик». «Нет, я не еретик», – отвечал он. Затем спросили его: «Скажи нам, почему ты на все, что не говорили о тебе, соглашался, а последнего слова не перенес?» Он отвечал им: «Первые пороки я признаю за собой, ибо это признание полезно душе моей, а признание себя еретиком значит отлучение от Бога, а я не хочу быть отлученным от Бога моего». Выслушав это, они подивились рассудительности его и отошли, получив назидание. Спаси вас, Христос!
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.